Рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры. Давайте продолжим наше собрание. Помолимся, попросим благословения на это время. Дорогой Небесный Отец, мы во имя Сына Твоего Иисуса Христа собрались здесь сегодня в это утро и благодарны Тебе за возможность быть на этом месте перед Тобою, в Твоем присутствии, прославлять имя Твое, исповедовать Тебя Богом своим и благодарить Тебя за те милости, которые мы имеем сегодня. И мы молимся и просим, чтобы Ты благословил и осветил это собрание. Мы молимся и просим, чтобы наше сердце было открыто для Тебя, и чтобы Ты открывался для нас, чтобы Ты открывал нам, на самом деле, Твое величие, славу, любовь, милость. Пусть все это наполняет наши сердца славой. Господи, мы очень нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, чтобы узнать Тебя ближе. Мы нуждаемся в Тебе, чтобы исполнить Твою волю. Мы нуждаемся в Тебе, чтобы иметь жизнь, настоящую жизнь. Потому мы, Господи, благодарны Тебе за ту возможность, что сегодня можем все это иметь через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что все это Ты даешь не мерою, а щедро, и благословляешь нас, любишь благословлять. Слава Тебе за эту милость. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Шалом алейхим, возлюбленные братья и сестры, народ Божий. Чтобы не свернуть с Божьего пути, как пели наши дети, нужно знать его. И этот путь узкий, который приведет нас в Царствие Божие, где мы останемся навеки. Чтобы идти по этому пути, нужно постоянно проверять, где мои стопы, где я. Это самое важное. Ибо знаем, что много можно дел творить, каких-то важных, может быть, но однажды Господь может сказать, что я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие неправду. Поэтому сегодня, по милости Господней, Господь собрал нас здесь, в этом зале, и слава Ему, потому что сегодня хорошее утро, и можно было бы занять пораньше место на берегу озера, и там провести целый день. Возможно, некоторые после служения поедут, и место будет уже занято, к сожалению. Но ничего. То, где мы находимся, это лучшее место. И дай Бог, чтобы все люди собрались здесь, а потом могли бы после служения поехать и дружно отдохнуть на природе, которую создал для нас Господь. Я хочу сегодня поговорить о наших делах. Какие бывают дела? Дела, я нашел, бывают добрые или худые. И всякий человек, живя на земле, не может жить без дел. В любом случае, пока мы живы, мы что-то делаем, доброе или худое. И все дела наши идут за нами. Их не переписать. То, что сделали буквально 2 минуты назад, уже историю эту не переписать. Сделали доброе дело, слава Господу. Сделали плохое, беда. И каждый из нас предстанет перед Господом с этими делами однажды. Когда мы жили без Бога, мы, скорее всего, творили злые дела. Хотя до встречи с Господом каждый оценивал себя, ну, по-разному, наверное. Я оценивал себя так. Я никого не убил, значит, я не хуже других. И такое оправдание я слышу от многих. Или от некоторых, которые еще не знают Господа. Я ничего плохого не сделал, никого не убил. И вроде все нормально. Но когда начал читать Писание, когда встретился с Господом и увидел себя в Его свете, то он открыл, что оказывается, каким я был. Или каким есть, может быть, многие или все. Послание к Титу, 3 глава с 3 стиха. Апостол Павел пишет Титу: «Ибо мы все были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Это обо мне. Не знаю, как о вас. Это жизнь и дела неверующего человека, неверующего, не встретившегося с Господом. Поэтому всем нам, людям, нужно новое рождение. Мы это знаем, я ничего нового не скажу, кроме того, что написано в Библии, потому что все новое приведет к старым Ваалам и Астартам. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Апостол Павел пишет: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Слава Господу! Потому что если бы по нашим делам, то всякий бы из нас умер. Все равно нашлись бы те дела, из-за которых нужно было бы осудить человека. Поэтому Господь, невзирая на наши дела ветхого человека, как сказано в 8 стихе: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Как видим, мы творили такие дела, за которые нам сегодня может быть и стыдно. Но это было в прошлом. Слава Господу! И Бог презрел и спас нас не за наши, как нам казалось, добрые дела, а только именно по благодати своей, по милости своей. Блудников, пьяниц. Может быть, кто-то считал себя порядочным, но все равно Господь не за порядочность помиловал, а по милости своей и благодати своей. И вот теперь мы, спасенные через веру, как нам кажется, мы свободны от дел. Теперь мы можем ничего не делать, просто отдыхай, наслаждайся в Господе и жди своего отшествия с этой планеты Земля. Или же все-таки Господь ждет от нас каких-то дел? Ждет. Аминь. И доказательство этому является 10 стих послания Ефесянам, которое мы только что читали. 10 стих послания к Ефесянам. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы, Его творение новое, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Не советует, а предназначил. Это, наверное, более, как сказать, чем рекомендует. Какие же это дела? Какие дела нам нужно исполнять? Мы спасены уже, но дела нам нужно исполнять. Есть дела для конкретного человека, а есть и общие. И все это написано в Новом Завете, особенно в послании к церквам. Я не буду все перечитывать, но одно короткое послание все-таки, рассмотрим. Послание к Титу. Послание к Титу, 1 глава, 4 стиха. «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не крестолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении противящихся обличать. Как видим, есть у человека, претендующего на епископа, написано, кто епископство желает, тот хорошего дела желает, но у него, у этого человека должны быть дела. И дела должны быть хорошие. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не крестолюбец. Но хорошие дела, странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо, по сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу». Здесь говорит апостол Павел Титу о критянах, и это не о людях, живущих на Крите, это о тех, которые посещали церковь. Потому что мы не можем вразумлять вот тех людей, которых Господь не приложил к церкви. Но в церкви, оказывается, были вот такие люди, которых нужно было наставлять и убеждать, и чтобы они делали добрые дела, которыми бы свидетельствовали о том, что они знают Бога. Потому что только человек, знающий Бога, он может верно засвидетельствовать о Господе и творить добрые дела, истинно добрые. Вторая глава. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Седовласые старцы, это касается вас. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Старица должна быть избираемая не менее как 60-летняя. Здесь есть 60-летние? Нету. Слава Богу. Тогда у вас еще все впереди. Но тот, кому уже возлюбленная сестра 60 лет, ты уже старица. Ну так Писание говорит. И дела у тебя должны быть. Вразумляй молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. Да не порицается Слово Божие. Теперь слово к юношам. Их дела должны быть, юношей также увещевай быть целомудренными. Юноши, будьте целомудренными. Сам Тит, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабы, то есть мы, рабочие, которые работаем у работодателя, наши какие должны быть дела, чтобы верно свидетельствовать о Господе? Повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Таким образом, Поступая по учению Иисуса Христа, мы, как рабочие, на своих местах будем верно свидетельствовать и благовествовать своими делами, своей жизнью, своими добрыми делами о нашем Господе. 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Мы должны ревновать о добрых делах. «Сие говори, увещевай, обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». 3 глава с 1 стиха. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем людям. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Слава Господу! Глупых же и состязаний, и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Знание надмевает, любовь назидает, как говорит Писание. Поэтому, родившись от Бога, мы стали способными творить только добрые дела. Мы можем творить только добрые дела. Но, к сожалению, в жизни всякое бывает. И каждый из нас может об этом подтвердить, я думаю. В моей жизни всякое бывает. Все зависит от того, кому я себя предоставляю. Или в рабы праведности на дела праведные, или в рабы беззаконию на дела беззаконные. Всякий раз передо мной встает выбор, как мне поступить. И послание Галатам 5:19, мы все эти места знаем, мы читаем. Дела плоти известны, дела. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Оказывается, наши дела повлияют на наше спасение. Если мы будем упорствовать, если я продолжу упорствовать, хорошо, здесь обычно говорят, я не блужу, ну, еще там что-то не делаю. Но здесь говорится о вражде, о ссоре, о зависти, о гневе, о распрях, о разногласиях, о ненависти, о бесчинстве и тому подобное. А как с этими делами? Если они есть в моей жизни, а они иногда проявляются, ветхий человек, когда я не бодрствую, отдаю себя самого по старой наезженной колее, то ветхий человек сразу проявляет свое там, в ненависти, в гневе, еще в чем-либо. Но если я человек Божий, то, конечно, Господь сразу же включает сигнализацию. В нашем духе, в нашем сердце включает сигнализацию и говорит, в твоей жизни не все в порядке, ты неправильно поступил, ты поступил по плоти. Изменяй, пожалуйста, свой путь, свою жизнь. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. Павел пишет Тимофею, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И это в церкви. Не вне церкви, это в церкви, это мы с вами. Это у нас с вами могут быть такие дела. И если это обнаруживается в том или ином проявлении, где-то в общении с ближним, вот сегодня встали, у кого есть мужья или жены, мы могли уже поцапаться, и буквально ни за что. Ну ладно, вот жена у меня невозрожденная, она там проявила свой плотской, как сказать, характер. И тут же включается выбор, что мне делать, по плоти поступить и также ответить по плоти, или все-таки стерпеть, а стерпеть бывает очень тяжело. Что делается тогда в жизни моей, в жизни, думаю, любого человека? Господи, я чуть ли не согрешил. Но помоги мне бодрствовать и помоги не обращать внимания на дела плоти ближнего человека. И Господь помогает. Если же говоришь, да сколько я уже могу терпеть, я вчера и третьего дня терпел, а сегодня уже я выскажу. И выскажешь, конечно. Но как только, я говорю о рожденных свыше, как только выскажешь, сразу же делать их не вернуть назад, не соберешь их назад. В это время уши ближнего открыты, он уже собрал информацию, уже оттуда ее не выудишь. Можно исправить только через покаяние, через то прийти и сказать, моя возлюбленная там, сестра, брат, жена, или кто, или мама, или папа, или еще кто, прости, я неправильно поступил. Только так. Возможно, вы услышите ответ. Так не греши, не надо будет тебе каяться. И тут хочется опять проявить дела плоти и сказать, а ты посмотри на себя. Очень хочется, когда подходишь к человеку и говоришь, прости меня, он говорит, да, конечно, прощаю, я тоже такой же, как и ты. Но бывает часто по-другому. Мы можем найтись среди вот этих людей, о которых только что мы прочитали, и с ними творить дела плоти, а можем и не быть с ними. Выбор за нами. Я сегодня стою вот здесь, живой, и не исчез с лица земли, и невредимый, не потому, что у меня не было дел плоти, но по милости Господней, потому что мы имеем вернейшего ходатая, нашего первосвященника, который неусыпно ходатайствует и ходатайствует. Согрешил Петр, согрешил там кто-то там, Василий или кто. А Господь наш, как первосвященник, ходатайствует. Он полагает надежду на то, что Петр послушается слова, его же слова, его увещевания, и возвратится на этот узкий путь. И я думаю, что каждый из нас, благодаря только ходатайству нашего Господа и Спасителя, мы пришли в этот зал, находимся в этом зале живыми и имеющими возможность, если нужно, исправить наши пути. Аминь.
Доброе утро. Я бы хотел с вами сегодня вместе прочитать отрывок из Евангелия от Марка, из 9 главы, с самого начала и до стиха 10. 10 стихов из 9 главы. Главы Евангелия от Марка. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу, «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий. «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И этот эпизод, который, я уверен, вы все прекрасно знаете, следует за другим моим любимым эпизодом, ключевым или переломным в Евангелии, когда Петр исповедует Христа Сыном Божьим. И потом говорится про крест, возьми свой крест и про выкуп за душу. И вот этот первый стих, который мы прочитали, да, Иисус говорит, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Его часто относят к предыдущей речи, потому что там он им строго говорит, да, что кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе своего Отца своего со святыми ангелами. И вот эта фраза, первый стих, он, по-моему, даже в Луке, в предыдущей главе отнесен, в Матфее, не в Луке. В Матфее как раз он отнесен к предыдущему эпизоду, и он связывает, да, два этих отрывка. И начало его очень интересное, да, потому что он говорит, не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть мы все понимаем прекрасно, что после смерти время для нас схлопывается, да, и для нас, для всех верующих во Христа, это будет переход в Царство Божие. То есть нам сейчас кажется, что люди где-то умерли, они где-то там лежат, да, но с их точки зрения, да, они переходят туда сразу. Но Иисус тут говорит удивительную вещь, что некоторые из вас, да, увидят Царствие Божие в силе еще до того, как умрут. И все комментаторы единогласно соглашаются, я думаю, что вы тоже это знаете, что он говорит здесь о своем преображении, то есть о том, что потом последует для учеников. И я бы хотел, чтобы мы с вами просто так вот слово за слово почти прошлись по этому отрывку и подумали, наверное, над вопросом, что это такое Царство Божие в силе. Вот. На эту тему много всего, да, Иисус начинает свою проповедь с Царства Божия, с призыва к покаянию, много притч этому посвящено, но как-то так получилось, что именно этот отрывок вот впервые мне показался таким рассказом о Царстве Божьем в силе. Дело происходит на горе, и точно неизвестно, что это была за гора, есть несколько версий, но вы, наверное, знаете, да, что многие важные события в библейской истории проходили на горе. Вот Моисей получал закон на горе, Авраам сына своего пытался на горе в жертву принести. Не суть важно. Вот, и это подчеркивает некоторым образом важность и обособленность события. И он берет только 3 человек, не всех, да, только ближайших учеников. Мы знаем, что это они были к нему ближе всего и лучше всего его понимали, наверное. Вот мы до этого читали, как Петр признал его Христом и Сыном Божьим, хотя потом у них вышел спор, что же это значит. И он, написано, преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И когда вот спрашиваешь себя, какое это Царство Божие в силе, да, и видишь вот эту вот белизну и чистоту, то, конечно, первое, что приходит на ум, это святость. И все вы помните книгу Откровений, белой одежды, ее как знак чистоты и святости. И для нас чистота уже стала немножко обыденным таким вещью. Мы все привыкли к белым вещам, да, и живем еще в тех местах, где снег выпадает иногда, вот, и можно насладиться такой даже его белизной. Но тогда для людей, тут даже подчеркивает автор, да, белизна была чем-то из ряда вон выходящим. То есть отбелить естественную ткань было очень трудно и дорого. И более того, да, здесь даже говорится так, как человек не может, так белильщик не может отбелить. То есть это было что-то сверхъестественное, это чистота и белизна, которая, конечно же, да, говорит нам о святости Царства Божьего. И потом появляются 2 персонажа после этого. Моисей и Илия. И оба этих человека отметились в Ветхом Завете тем, что об их смерти написано особо. Вот. Про Моисея вы знаете, что хотя он вывел народ Божий, да, и был пророком, получил откровение, получил закон и передал его, но сам он в обетованную землю не вошел. И книга Второзакония заканчивается таким душещипательным эпизодом, когда Бог поднимает его на гору, опять же, на гору Фазга, и он смотрит, это за Иорданом, он смотрит на землю обетованную, вот, и Бог ему говорит: ты туда не войдешь. Потомки твои войдут, семя твое войдет, а ты туда не войдешь. Вот, и Моисей умер. Илья, история его ухода с этой земли, она более драматична и живописна, описана в 4 книге Царств, во 2 главе. Вот. Мы с вами тоже как-то про него говорили. Илья пророк, да, все знают. Даже такое словосочетание, мне кажется, уже в русском языке закрепилось. Да, Илья пророк. Про праздник так говорят. И да, он просит Бога, чтобы Бог его забрал. И Бог его забирает на огненной колеснице. Елисей, желая получить дар пророческий от Ильи, преследует его. Ну и вот наблюдает, собственно, как Илья на огненной колеснице возносится на небе. И про Илью написано, да, что это один из двух людей ветхозаветных, которые не пережили естественную смерть. То есть формально он не умер. Вот. Он сразу, как я понимаю, тоже перешел в Царство Божие, к Богу, да, туда, где Бог. И они здесь вот с Иисусом беседуют. И это тоже явление Царства Божьего в силе. И опять же, Моисей, да, символизирует в первую очередь, да, закон. И мы знаем, конечно, что Христос исполнил закон. Вот Петр сегодня вспоминал об этом тоже. Он совершил его, да, то есть по закону мы все должны быть преданы смерти. И нет ничего, что могло бы нас очистить. И только Иисус исполнил этот закон, совершил его, да. Он был совершенным агнцем и совершенным первосвященником, принес себя в жертву. И Илия, который пророк по сути, он здесь олицетворяет исполнение пророчеств. То есть это Царство Божие, которое явилось в силе, оно и исполнение пророчества. И вы знаете, наверное, я позволю себе прочитать из Евангелия от Луки, 24 глава. Самый конец, помните, когда два ученика идут по дороге в Эммаус, и к ним присоединяется Христос по дороге, и они его не узнают, и между ними происходит беседа такая. Они ему жалуются на то, что они ничего не понимают, что же произошло здесь, в Иерусалиме. И он им говорит, 25 стих 24 главы. «Тогда он, Иисус, сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков объяснял им сказанное о нем во всем Писании». В этом явлении Царство Божие в силе, да, есть исполнение закона, есть исполнение пророчеств. И есть, конечно, просто общение, да, общение с Богом. Илья и Моисей говорят. И то, о чем они говорят, это, в общем-то, суть Евангелия, в которое мы все верим. Они говорят, как написано у Луки, об исходе его, который предстоял ему в Иерусалиме. Они говорят о его грядущем смерти, распятии, воскресении, вознесении и нисшествии Святого Духа. Это центральное событие нашей веры. Мы в это верим. Мы верим в Христа распятого и воскресшего. И в этом тоже Царство Божие свершилось в силе. Правда, пока они только об этом говорят. Это место в Луке есть, да, в 9 главе, в 31 стихе, но Марк о нем не упоминает. Ну, так пытаюсь вам из двух мест. А что же ученики? Что же ученики, да? Те самые любимые ученики, трое, которых Иисус позвал специально. Вот, в Марке говорится, что они тут сразу встревают, а Лука еще упоминает, что они там спали. То есть, и все это увидели они с просонья. Вы помните, что они потом будут спать в Гефсиманском саду? В такой какой-то безалаберности что-то есть очень человеческое и понятное. Вот, но тем не менее, наверное, немножко грустное, потому что, да, я не знаю, что проспали, но что-то, видимо, они заметили. И очень интересно подумать о том, зачем вот эти три шалаша. Вот, я как-то думал, пытался понять это, вот, и мне показалось, знаете, что это такое человеческое желание предложить дом для Бога, да, то есть человек все время пытается Бога куда-то поселить. Ну, в лучшем случае, в какое-то красивое здание, большое, как Иерусалимский храм. Но ребята, они были простые, рыбаки. Вот, и ничего у них не было. Они видят, что вот тут вот это вот настало уже. Да, вот они в эпицентре Царства Божьего. Я подозреваю, что они ожидали, что это вот просветление, освящение, вот, святость, это Царство Божие будет распространяться с этой горы, вот, и зальет все, вот, и поэтому как-то нужно вот поучаствовать в этом, что-то предложить, да, свою лепту внести, и предложить они могут только шалаш, ну, потому что я подозреваю, что камней у них не набралось. Хорошо. Камней у них не набралось, вот, и предложили, что могли, да, шалаши, вот, поселить Христа преображенного, поселить этих пророков, которые явились, с которых вот-вот все началось, в трех шалашиках, вот. И в этом тоже есть, как это сказать, по-человечески их понятно, но мы помним, да, что Павел в Деяниях, когда говорит с греками в Афинах, в 17 главе, стихи 23-25. Он там осматривает, видит жертвенник неведомому Богу и говорит: «Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Это действительно такая человеческая, очень человеческая привычка, да? Построить Богу какой-то храм и самому остаться где-то в сторонке, вот. И мы знаем, да, опять же, что Царство Божие, оно внутрь вас есть. И подлинный храм Божий – это сердце человеческое, наше с вами сердце, которое мы можем ему отдать. Ну, вот ученики, как видите, предложили шалаши, да. И, конечно, да, еще один значительный эпизод – это облако и голос из него говорящий. И я думаю, что все вы помните, как происходило крещение Христа. Там тоже было облако, тоже был голос. Правда, он был обращен там ко Христу. Там говорится: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». А здесь этот голос, что удивительно, обращен не ко Христу, а именно к этим ученикам. Они его слышат. И добавлено еще: «Его слушайте». Настало для них время услышать это напрямую. Услышать и послушаться. И когда вот они начинают это все видеть, да, все исчезает, и они видят только Христа вокруг. Да, то есть никого нет. Ошибиться невозможно, о ком он говорит, этот голос. И самая первая просьба, которая Иисус с ним после этого обращается, он просит их не распространяться о том, что они видели. И это один из тех нечастых случаев, когда, то есть в Марке и в Евангелиях эта тема проходит постоянно, когда Иисус что-то совершает, исцеление, говорит: никому не говорите, там, сделайте, что положено. Вот. Потому что, ну, мы понимаем, что это не главное, да? Иисус пришел не за этим. В том числе он исцелял, воскрешал, изгонял бесов, но это было не главное. И здесь, как дальше будет понятно, ученики тоже, ну, как мы видели, да, они спали, спросонья что-то увидели, что-то предложили, они тоже до конца не понимали. И дальнейшее, да, когда он им говорит: не распространяйтесь об этом, пока я не воскресну. Они послушались его. Послушались его, хотя и не понимали, о чем он говорит. Не понимали, что значит воскресение мертвых. И в этом, мне кажется, Марк показывает рост их веры. Они что-то увидели, что-то они не поняли, или что-то поняли по-своему, по-человечески. Но первое, что он их попросил, они исполнили. Они удержали это слово. Да? Наверное, им очень хотелось об этом рассказать. Я представляю какой-то духовный, да, я бы сказал, мистический опыт, да, какое-то преображение, свет где-то на горе, голос с неба. Но они его послушались. И позже, конечно, много позже, они поймут на собственном опыте, что же это все значит. И вот эти его слова о воскресении мертвых. И чему мы всему, из всего этого, что мы можем, чему мы можем научиться, да, чего, что понять? В Царстве Божьем царствует Бог. Там святость, там исполнение закона, там исполнение пророчеств. Там люди, которых мы считали умершими или ушедшими, они живы. Там вечная жизнь. Там общение, живое общение с Богом. Там совершилось уже смерть Христова и воскресение Его, и нешествие Святого Духа. Там люди, хотя, может быть, они не до конца и понимают, но они доверяют Богу и слушают Его, и исполняют то, что Он их просит. И Бог там, если прочитать чуть дальше, Он объясняет им интересную вещь. Они знают все Ветхий Завет и спрашивают его, как же вот написано, что Илья должен прийти прежде, да? Вот, они его тут только что видели. Вроде какая-то нестыковка. Иисус им объясняет, что Ильей этим, о котором говорит пророчество, был Иоанн Креститель. Сперва вера, потом понимание. И я надеюсь, что Царствие Божие в силе будет в жизни и в сердце каждого из нас.